Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл бесед, посвященных апостолам, апостольскому служению, апостольской общине, личности этих изумительных, глубоких, выдающихся людей, благодаря которым сегодня есть и церковь, как сообщество верующих, и, в общем-то, можно сказать, что и вся христианская наша культура и история тоже есть благодаря им. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня у нас с вами речь пойдет об апостолах Иоанне и Фоме. Настолько два разных человека и по темпераменту, и по, наверное, масштабу литературного следа, не наследия, а именно следа, да, скажем так, потому что апостол Иоанн, понятно, он плодовитый автор Нового Завета, а апостол Фома, от него до нашего времени не дошло ничего, ну, если не считать вот этого апокрифа, да, который гностический, который даже во внимание не берем, появившийся, если я не ошибаюсь, в Средневековье, авторство Фомы там, оно даже не под вопросом, это просто ему приписанный текст, там, кем-то, да, или попытка приписать ему текст. Вот, но, тем не менее, апостол Фома у нас в Новом Завете одна из ярчайших фигур, и почему-то именно апостол-евангелист Иоанн из всех евангелистов пишет о нем, наверное, наиболее подробно. А как вы думаете, это случайность или есть что-то такое в апостоле Фоме, на чем Иоанн концентрирует внимание и свое, и нас как читателей?
Есть, но, может быть, не только, или даже не столько в апостоле Фоме. Дело в том, что евангелист Иоанн пишет свое Евангелие в самом конце первого столетия, будучи уже человеком глубоко преклонных лет, скажем, не раньше середины 80-х, а то и в начале 90-х. Ну, точность датировок совершенно здесь невозможно добиться никакой точности. Ну вот, это время, когда в христианские общины вместе с язычниками бывшими, вместе с той, с тем религиозным бульоном, который кипит и булькает вокруг христиан, проникают разные странные идеи. В частности, идеи докетистские, как потом стали это называть, когда люди, с одной стороны, хотят быть христианами и доверять тому, что рассказывают об Иисусе, о том, что он умер и воскрес, и он, вот, спаситель мира, а с другой стороны, вот не налазит им на голову, как теперь говорят, не помещается идея о том, что Сын Божий может страдать и умереть. Поэтому появляется такая мысль, что это была некая кажимость, видимость. Вот, что никаким таким человеком он не был, воплощения не было или было, но что-то там, значит, типа Бог отвел глаза стражникам, и они в здравом уме и трезвой памяти распяли Симона Кириньянина. Короче говоря, дальше на протяжении следующих лет 700 подобного рода еретические нелепые, прям скажем, идеи возникали не раз. Не только в конце первого века. Поэтому в Евангелии от Иоанна, в отличие от синоптиков, которые, ну, в общих чертах, скажем, не окончательно, но в общих чертах, к рубежу 60-х-70-х были уже написаны. Ну, там, к 75-му условно тоже скажем. Так вот, для Анны очень важно, что Иисус действительно был по-настоящему человеком. Потом разные христианские течения, как еретические, так и ортодоксальные, на самом деле вот в эту человечность Иисуса верить не хотят или перестают. Сказать, чтобы прямо наша с вами традиция была совсем уж от этого свободна, так нет. Мы тоже, в общем, часто предпочитаем бесчеловечную правильность Христовым ранам. Поэтому для Иоанна Евангелиста важно в Евангелии какие-то нюансы, свидетельства о том, что он реально настоящий человек, поэтому он плачет у гроба Лазаря, плачет прям слезами. И поэтому Фома тоже здесь очень важен. По совершенно нелепой и абсолютно бессмысленной, бессодержательной традиции, почему-то называют неверующим. Хотя как раз вот он-то и верующий.
Мне тоже так кажется.
Он-то и он говорит, пока я не увижу, что это то самое тело, на котором раны от гвоздей, я не поверю. Мало ли что может быть, какие могут быть видения у людей. Тем более, знаете ли, мне больше нравится версия, что его называли близнецом, потому что он был очень похож на Иисуса. Потом появилась в средние века тоже идея, что он, может быть, был там родственником неким, и даже прям конкретно указывают. Ну, это невозможно обосновать. Ну... версия, что он был внешне похож на Иисуса, мне нравится. Мне кажется, в этом есть некоторое, вот, ну, как сказать, правдоподобие. Нельзя сказать достоверность, правдоподобие. Поэтому Фома знает, что ну, люди бывают похожи друг на друга. Но мало кто как там обознался. Вот так. И он говорит, мне необходимо убедиться, что это тот самый Иисус, что это мой учитель, за которым я ходил. И пока я не вложу руку в раны на ребре, не у... как правильно сказать, убедюсь или убежусь, пока не получу возможность убедиться том, что реально вот это так произошло, что он по-настоящему умер, потому что, да, пронзено было его сердце, и аби, изыди, кровь и вода, видевый свидетельствует это. Вот, я не смогу поверить. Для него важно не только порадоваться тому, что, оказывается, каким-то образом Иисус воскрес, и они видели его. Ну, он может сказать, ой, я тоже хочу его увидеть. Чудесно, прекрасно, замечательно. В следующее воскресенье приходи. Нет, нет. Ему важно, что это именно воплотившийся Сын Божий, что он воскрес именно в этом самом теле. Тоже здесь, ну, мы можем только гадать, но все-таки есть некий такой объем у этого короткого фрагмента. Объем этот придается тем, что, ну, вообще говоря, можно же представить себе, что там Господь умер на кресте, а воскрес розовенький, причесанный, прости нас, Господи, да, вот в новеньком теле прямо только что с иголочки замечательным. И будет это метемпсихоз, извините за выражение, переселение душ, вот, вот пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, все как по Высоцкому. Можно себе это представить, и масса людей в то время, когда Иоанн пишет, пытаются приделать к вере христиан, к тому, что христиане еще не забыли от иудеев о помазаннике, о спасении, да, приделать вот это вот переселение душ и все такое прочее. Поэтому Иоанн вспоминает и свидетельствует, и записывает, что вот Фома, он Ему нужно убедиться, что Иисус не просто воскрес, что это тот самый Иисус, но что он воскрес в том же самом теле. И эти раны чрезвычайно важны, потому что без них, без вот того, что потребовал явить, предъявить ему Фома, наша вера невозможна. Какой он? Он-то как раз и верующий. Ну, остальные 10 апостолов, вероятно, видели, да, раны на руках Господа, и у них вопрос не возникало. Тут Фома говорит, точно? Это точно он? Потому что надо убедиться, что это он, и что он в том же самом теле, и что наше воскресение мертвых – это воскресенье, которого мы чаем по символу веры. Это воскресение мертвых, а не какая-то там секция фестивального толка.
Получается, для апостола Иоанна в фигуре Фомы как раз важно вот это подтверждение абсолютной, стопроцентной, полной реальности, не метафоричности воскресения Христова, да, а реальности вплоть до вот этого, ну, телесного уровня. И понимаю, действительно, апостол-евангелист Иоанн свое Евангелие пишет последним и отвечает на те вызовы, которые еще, может быть, не до конца кристаллизовались во времена, когда три евангелиста-синоптика слагают свои тексты. Но вместе с тем, вот смотрите, апостол Иоанн, которого мы называем апостолом любви, потому что его Евангелие, да, оно в себе содержит какой-то концентрат проповеди любви Христовой. Как он вот в этой беседе на Тайной вечере рефреном повторяет: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», да, и говорит о том, что вот как я полюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Вот прям, по-моему, три раза чуть ли не подряд вот это все произносится. Совершенно особый апостол и евангелист Иоанн. И оптика у него совершенно особая. Но вот открываем мы то евангельское повествование, где речь идет непосредственно о нем. И мы видим там не только ученика, который не убежал с Голгофы, да, в отличие от других апостолов, который на Голгофе остался. Не только ученика, который любимый ученик Христов, склонивший ему голову на грудь во время Тайной вечери, но это еще человек, который называется сыном грома и который надеется, когда Христос сядет в славе своей в Царстве Небесном, оказаться по правую или по левую руку от него. Как можно это понимать?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, вот с этими вопросами, как быть? С трансформацией апостола Иоанна мы здесь имеем дело? Или, не знаю, какой-то иной человеческий замес, что в нем умещается одно и другое?
Ну, скорее всего, как и многие другие люди, рядом с Господом Иисусом он очень быстро развивается. И, может быть, где-то, ну, в начале, там он больше думает о помазаннике, который придет освободить народ Божий, погубить или там как-нибудь выгнать оккупантов, и для него это важно. Там таких было и Симон Зелот, и, вероятно, другие апостолы. В общем, это была распространенная такая идея, что сейчас всех выгоним, и отольются кошкины, мышкины слезки, вот это вот все. Ну, довольно быстро люди понимают, что жизнь сложнее. И то, как Господь видит это, сложнее, мягко скажем, да, если, чтобы не сказать вовсе по-другому. Поэтому, да, конечно, многое меняется. И да, конечно, когда они понимают, что вот, да, он все-таки будет устанавливать царство, потому что он воскрешает мертвых, потому что он, там, за ним идут множество людей, и его слова о Боге и о заповедях, о правде Божьей, оказываются внятны и важны для многих людей. Вот, да, царство близко, мы хотим быть рядом с тобой, мы хотим быть по правую, по левую руку. Вот, принять максимальное участие, так сказать, в том, что будет происходить. Ну да, да, такая мысль в них появляется. Ну тут же их сразу все ошикали, как мы знаем.
Ну и Господь на это говорит, что кто хочет быть первым между вами, да будет всем слугою.
Да, и видите, это важное очень откровение вообще о том, как устроен мир Божий. И то, что Иоанн с Иаковом дают возможность для такого откровения, да, поучительную, и потом все это записывают, это тоже чрезвычайно важно. Ах, вот оказывается как. Мы думали, что да, там попросить, не, они же не попросили, в конце концов, первого места, а им попросили два вторых места, да, рядом с Господом. Да. Оказывается, все вообще по-другому. Тоже, знаете ли, мы с вами говорили в прошлый раз, что Петр поддался каким-то вот своим представлениям о том, как правильно поступать, да, во дворе первосвященника, и говорил, что я не знаю этого человека, евангелист Иоанн, да и другие тоже свидетельствуют о том, что в сущности точно так же Иоанн и Иаков, братья Зеведеевы, тоже поддаются своим человеческим представлениям, тоже проявляют человеческую немощь. Мы, может, гораздо хуже бы себя повели в подобных обстоятельствах, но речь не об этом, да, а о человеческой природе, наверное, о том, что мы немощны во многом, и отфильтровать то, что правильно перед лицом Иисуса, не вообще в абстрактных каких-то пространствах, перед лицом Иисуса, то, что правильно или нет, отфильтровать — это совсем не такая простая задача. А дальше какие-то вещи он видит по-другому, по-новому. Понимаете, не развивается только личность, которая душевно больна. Психически здоровая личность развивается. И у меня впечатление, что от призвания там галилейских рыбаков в начале Евангелия и до Голгофы, и до воскресения эти перемены, это развитие происходит со всеми и все ускоряющимися темпами. Вот так, чтобы они потом, через очень недолгое время, да, смогли сказать, что, знаете, ребята, давайте вы тут живите так, как вы считаете нужным, нам Иисус сказал свидетельствовать о нем, мы пошли.
А почему сынами грома Господь называет Иакова и Иоанна? Мало у кого есть такие специфические прозвища, хотя, ну, понятно, апостол Петр, там, ты Петр Камень, да, Кифа, вот, но сыны грома, это ж прям как-то...
А помните эту историю, как они подходят к селению Смоленскому, и там его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим?
Господа не приняли.
Да, 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 Господа не приняли. Ну, потому что был видно, что иудей, что идет в Иерусалим, нормальный иудей не ходит прямой дорогой, а ходит вокруг.
Вокруг Самарии.
Вокруг Самарии, да. Обходя места, населенные самарянами. Ну, значит, либо очень торопится, что странно, либо еще по каким-то причинам непонятным. Но видно, что это вот паломник в Иерусалимский храм. Они такого терпеть не могут. Да и иудеи тоже предпочитают так не делать. И что говорят братья Зеведеевы?
Спалим.
Они говорят, да, давай, хочешь мы скажем. Ой, классно, конечно, формулировку. Он еще так рассказывает, я бы сказал, честно. Хочешь мы скажем, чтобы сошел огонь с неба и попалил их, как пятидесятника с его пятидесят.
Ну, такие они максималисты, конечно, и причем уверены в своих силах, заметьте.
Уверены в своих силах, это тоже здорово. Вот, да, и Господь... Ну,
только не говорит... здорово, к чему они призывают.
Ну, да, Господь им на это говорит, не знаете, какого вы духа. Ну, видимо, они не менее импульсивные, чем Петр. И вот прямо готовы... не извести огонь с неба. Вероятно, вот такая вспыльчивость, по сути дела, была в их характере, что и послужило причиной прозвища «Сыны Грома». Мне кажется, это довольно правдоподобная версия.
А как сочетается вот это свойство громовитости такой в Иоанне с той кротостью, с которой он на той же Тайной Вечере сидит рядом со Христом и вот, ну, буквально внимает ему, да, и любимый ученик, и такой как будто бы и самый, самый трепетный, самый какой-то сыновний, что ли? Может быть, и самый младший, кстати, из 12 апостолов. Опять же, да, вот здесь такая трепетность Алёши Карамазова, а здесь громовитость, сопоставимая с темпераментом апостола Петра.
Там достаточно продолжительное время прошло. Ну, потому что личность Иисуса... меняет тех, кто этому, этим переменам не сопротивляется, потому что рядом с Иисусом, перед Иисусом, ты понимаешь рано или поздно, а если просишь, кстати говоря, то прям совсем рано, понимаешь, что можно себе позволить, что нет. Да, вот в том числе и какие-то... проявление импульсивного характера. Ну, не знаю, на самом, может быть, простом примере в моем поколении было не принято произносить некоторые слова при дамах.
Мат вы имеете в виду?
Ну, конечно, угу. Да. Как бы это невозможно. Ну, там, понятно, что мы все вспыльчивые, иной раз там, да, если посмотреть на то, как мы все машины водим, то все понятно, да, как бы это не оправдание. Ну, невозможно. Сейчас это уже не так. В следующих поколениях. Вот. Мне кажется, чуть-чуть это похоже. Вот Иоанн, как и другие апостолы, у ног Иисуса, рядом с ним. И постепенно, наверное, довольно быстро, какие-то вещи становятся невозможными. А другие, наоборот... становятся заметными и ценными, заметными и важными. В частности, то, что Господь говорит о любви. Вот, и дальше он об этом записывает и прощальную беседу, и потом же есть еще первое послание Иоанна, которое очень-очень в этом отношении тоже важно. Так что... ну, вот так он поменялся. Вот для него действительно, если хотите, да это для каждого из нас, для каждого из нас может быть признак личностной зрелости человеческой. Когда ты начинаешь понимать, что простая любовь – страдание, в отношениях между конкретными людьми. Это очень важно, потому что это место присутствия Бога. А все то надуманное величие, ради которого мы часто живем и действуем, это полная ерунда. И в вечность не переходит. Тоже, как как всякое утверждение, это большое упрощение на самом деле. Но тем не менее, вот, грубо говоря, вот он так потрясен тем, что открылось ему в Иисусе. Да, тем, что в сердце Иисуса вот он увидел эту любовь Отца. Любовь явлена нам в том, что Отец отдал Сына Своего Единородного. Там не так, любовь познали мы в том. Вот. И это меняет его. Это меняет. Ну, там мы не будем с вами придумывать, да, какие-то события духовные и душевные, которые происходят в личности евангелиста Иоанна, но так я думаю, что невозможно прикоснуться к любви Иисуса и не меняться.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Буквально на пару минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашем цикле, который вот в этом временном сегменте идет с понедельника по пятницу в наших эфирах, в «Светлом вечере» мы говорим об апостолах. И об апостольской общине, о наследии, которое апостолы, ученики Христа оставили нам. И сегодня речь идет об апостолах Иоанне и Фоме. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. И отец Антоний, ну, говоря об апостоле евангелисте Иоанне Богослове, еще одно его имя, да, он богослов. Почему-то никого больше из апостолов церковная традиция богословом не назвала, а вот его да. Есть среди его текстов, помимо Евангелия и посланий, еще и книга Откровения. Она так и называется «Откровение Иоанна Богослова» или «Апокалипсис». Может быть, это текст, который вокруг себя, ну, максимум спекуляций собрал, каких только не встретишь, и высчитывают по нему точную дату конца света, да, и говорят о магии чисел, и там, и прочее, прочее, чего только там, по-моему, ну, чуть ли не нумерология тоже, да, там как-то подбоченись, временами ссылается на этот текст, ну, в общем, короче. Много самых разных есть попыток паразитирования на этом тексте. Как апостол Иоанн его создает? Почему его зовут богословом? Да, и ну, есть ли хоть какие-то ключи к пониманию этого текста адекватно? Чтобы не в паразитизм впасть, а чтобы попытаться вот этот диалог или, может быть, знаете, пение в унисон человека с Господом Богом там попытаться различить и понять, как это проецируется на нашу жизнь.
Что касается именования Иоанна Богослова, ну, прекрасное, очень правильное. Тем более, что он вначале говорит, в начале Евангелия было слово, слово было у Бога. Ну, в общем, это, конечно, та же поэзия. Теперь, что касается откровения. Это действительно важная очень вещь, чрезвычайно важная в истории Церкви, вообще в Новом Завете. И хотя долго она была камнем преткновения для христиан, и до сих пор одна половина, большая часть христианского мира читает за богослужением апокалипсис, православные этого не делают, ну, тому есть ряд исторических причин. И в состав Священного Писания она была включена позже других. Для понимания, к сожалению, довольно мало что в нашей традиции и в том наследии, которое у нас есть, может помочь нам в этом понимании. Драматична судьба апокалипсиса в этом смысле. С пониманием у нас большие проблемы. Ну вот, ну, конечно, там есть более вменяемые, менее вменяемые. Мы можем выбирать только те, да, пути понимания, которые там более или менее нас устраивают. Ну и, в общем, как всегда, в отношении священного писания надо смотреть на контекст. Да, что происходит? Ну вот, некий человек кому-то пишет, что-то отправляет. Почему? Когда? Кому? Вот, вот это вот все. Согласно преданию, которое хоть и не хорошо доказано, но все-таки отчасти вы, как сказать, не вызывает больших сомнений или возражений. Евангелист Иоанн пишет «Апокалипсис» в середине примерно 90-х, когда он сидит в тюрьме. В тюрьме, скорее даже надо назвать каторгой. Там много сказочных деталей в его разных версиях житий, но то, что он сидел, все более или менее сходятся.
Это остров Патмос?
Патмос, да, остров Патмос. Теперь, до того, как он туда попал, он подвергался гонениям, там, вероятно, пытались его и казнить, это все так или иначе как-то отразилось отблесками в житии. Это то, что в Малой Азии в начале II века существовало немалое количество христианских общин, которые считались и назывались учениками Иоанна Зеведеева. Заметьте, там и Павел путешествовал и проповедовал, вот, ну, в других, видимо, городах. Но где-то вот в этом углу Малая Азия, Ливан, Киликия, вот в этой области было немало этих общин. Они потом уже к середине II века были известны, влиятельны, какие-то их взгляды были приняты, какие-то не были приняты. Там это касается и дат празднования Пасхи в том числе. Сейчас не это важно. Стал быть, вот, евангелист Иоанн основал эти общины. Ну, как-то они жили, проповедовали, трудились, помогали друг другу, что-то там вот какая-то нормальная христианская жизнь у них происходила. А потом начинаются гонения. Это сначала Нерон в Риме, потом Веспасиан и его сыновья, Тит и Домициан в особенности, мало того, что уничтожили Иерусалим, изгнание, рассеяние иудеев, уход христиан из Иерусалима, преследование иудеев и христиан, одним словом, вдруг после 30 примерно лет или четверти века относительного спокойствия, вдруг начинается прям мясорубка. Все больше и больше христиан начинают хватать, они гибнут, а второго пришествия еще нет. И так и еще долго не будет. И возникает некоторый вопрос, что вообще происходит с этим миром? Почему? Почему гибнут вот все эти люди? В том числе в Малой Азии, в этих общинах. Что происходит с нашей верой? Да почему вызывает она вдруг такую ненависть? Ну ладно, с иудеями еще как-то это можно объяснить. А со всеми остальными-то? Христиане, видимо, как и мы, знаете ли, в начале 90-х, думали, что, ой, сейчас все как восхитятся, какие мы прекрасные, да, и с нездешней силой обратятся. Фигушки. Что делать этим людям? А они знают, что вот здесь, на Патмосе, на каторге, сидит Иоанн. Тот, который основал их общины, тот, который их учитель, тот, который рассказывал им об Иисусе и даже уже, вероятнее всего, записал эти рассказы. Вот он здесь. И они посылают к нему человека с вопросом. Почему? Что происходит? Как ты это видишь? Как ты это объяснишь? Да, потому что мы не понимаем, что нам делать. Почему мы оказались в таком переплете? И вот это, собственно, предыстория. И Иоанн, молится, спрашивает Бога, как он сам говорит, был в духе в день воскресный, ну, то есть, совершал таинство Евхаристии, был в духе в день воскресный, и дальше он отправляет как бы нарочного, потому что этот список церквей, который упоминается там в первой части, он такой на одном пути, на маршруте, он, видимо, с неким текстом отправляет человека, чтобы он его пронес, прочитал. В первой части, видимо, очень конспективно и коротко, он предлагает посмотреть на то, что мы из себя представляем. Грубо говоря, это ответ в жанре «Вы в зеркало давно смотрели?» Да? «Как ты ни холоден, ни горячий, извергну тебя вон». Или «А ты живешь там, где престол сатаны». Ну, хорошо, хоть не поддался, уже прекрасно. А дальше он, собственно, рассказывает, что ему явилось, открылось в духе в день воскресный. И весь, собственно, основной текст, основная часть апокалипсиса, это рассказ такой, я бы сказал, в жанре метаистории, что происходит между воплотившимся Сыном Божьим, распятым и воскресшим, и миром, который лежит во зле. Иисус присутствует вот здесь, на престоле, вот Агнец, и вокруг, и этот престол, на котором совершается закаление Агнца, преломление хлеба, полнота присутствия, заметьте, здесь очень важно для откровения, уже некие зачатки богословской позиции о реальности присуществления, вот. Вот он здесь, посреди этого мира, где? В общинах христианских, совершенно незаметно, на престоле, небольшой кусок хлеба, да, или там свеча и молитва воскресшему Иисусу. Но это вот вся полнота мира Божьего, поэтому там 24 старца, все там поклоняются, свят, свят, свят Господь Саваоф, который был и есть и грядет. И еще тоже важно, что Иоанн здесь прибегает к языку ветхозаветной апокалиптики. Это тоже определенный стиль, жанр и содержание. Но вот он говорит о том, что... Да, теперь Иисус, который пришел как вещество с антивеществом, это вызывает ответную реакцию окружающего мира, того зла, которое царствует в этом мире, неизбежную. Он пользуется образами Даниила, там вавилонская блудница какая-то, значит, тут же фигурирует. Вот это вот все. Когда надо нагнести ужас, ну, прям и Даниил ему в помощь. Они умеют
пророк это... Пророк Даниил, вы имеете
в виду? Да-да-да-да-да, автора. Я имею в виду автора второй половины книги Даниила. А где в этом месте христиане? Вот Иисус, и вот зло, в котором лежит мир, все эти драконы какие-то кошмарные, просто это фильм «Чужой против хищника», вот это вот все, ну вот весь кошмар, да? Иисус, Агнец закланный, которому воспевают хвалу, свят, вот ты, который был и есть, и грядешь. Христиане где в этом мире? Они рядом с Иисусом. вот, собственно, и попадают весь этот замес. Понимаете, основная идея откровения в том, что вот весь тот ужас, все те чудовища, которые мы видим и в зеркале, и в телевизоре, вот это вот все, оно не против там нас, потому что мы такие молодцы, нет. Оно против Иисуса. И если мы выбираем быть рядом с Ним, значит, мы выбираем быть рядом с Ним. И, а дальше он говорит о том, что ну, он-то уже победил. Можем пытаться убить Иисуса сколько хочешь, но он же воскрес, уже все. Да, вот эта вот победа, которую драконы, силы зла и прочие вавилонские блудницы еще не до конца поняли, но... Все решено. И вот Иоанн предлагает своим читателям увидеть этот мир вот таким, где есть явлена настоящая правда Божья, свет и жизнь. Ну да, вокруг оно, конечно, ну суньте раскаленный клинок в воду или в масло, конечно, все будет булькать, но победа уже есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Вот, исходя из того, что вы сейчас сказали про книгу «Апокалипсис», «Откровение» Иоанна Богослова, я как раз сижу и думаю снова об апостоле Фоме, который для именно евангелиста Иоанна такая прям особо важная фигура, и апостол Иоанн больше других евангелистов внимание Фоме уделяет. Ведь тоже, да, вопрос свидетельства о воскресении Христовым, в тех страшных обстоятельствах, в которых мы живем, да, несовершенном этом мире, вот это вот все. Но Христос-то воскрес. И апостол Фома, которому труднее других дался этот путь уверения, да, для него это выстрадано было, для 10 учеников Христовых это, как сказать, внезапно произошло, а Фома, он выстрадал вот эту свою встречу с воскресшим Господом. И да, в несовершенном мире, да, вот это израненное тело Христа, вот они эти следы и от гвоздей, да, и рана от копья, все на месте. Но правда и реальность воскресения во всей полноте у него перед глазами. И вот, может быть, действительно, да, это то, что для евангелиста Иоанна настолько принципиальный момент. И то, о чем он пытается разными языками говорить. В Апокалипсисе один язык, да, в его Евангелии язык, может быть, менее образный, да, но он и говорит, в общем-то, о земном пути и проекции небесного вот в эту вот самую земную реальность, а в Откровении там же совсем, да, такие запредельные, да, образы, трансцендентность такая. Вот. Но апостол Фома, получается, становится в повествовании Иоанна проводником благовествования таким, самым настоящим. Очень круто.
Да, и есть еще одна ведь вещь, которую необходимо помнить, когда мы говорим о апостоле Фоме. Это отчасти тоже перекликается с той картиной, которую Иоанн описывает в Апокалипсисе. Фома – это тот человек, который, когда Иисус собрался в Иудею...
Где его должны убить, говорит,
где за ним следят, угу. Прям вот по камерам распознавания происходит, на каком переулке он появился, да, где за ним ходят соглядатые, подслушивают, записывают вот это вот все, чтобы убить. И Иисус говорит: пошли. Фома – это тот человек, который говорит: ну, пошли. Идем, и мы умрем вместе с ним. Это Иисус идет в Иерусалим, это его будут встречать, постилая пальмовые ветви, это ему будут кричать «Осанна, сын Давидова», и его убьют. Но идем, и мы умрем вместе с ним. Потом все равно... Про Петра мы знаем, что он старался избежать ареста, поэтому во дворе первосвященника там говорил, что я не из них, и я не знаю этого человека. Остальные просто туда вообще не пошли.
Иоанн пошел.
Иоанн пошел.
Но он ходы знал.
Там, знаете, какая-то очень странная, на самом деле, история, которую внятно никто не может объяснить. Потому что Иаков и Иоанн Зеведеевы были рыбаками, но в то же время он был вхож во двор первосвященника, где первосвященник и где они рыбачили. Да, это все-таки достаточно большое расстояние. И тем более социальное тоже не очень понятно, как так оно было. Мне не попадались убедительные версии. То есть кто-то вообще игнорирует, кто-то говорит, что написал не Иоанн Зеведеев, а другой молодой еврей, ученик Иисуса, которого тоже звали Иоанн, как будто это что-то меняет. Ну, тут вот так, загадка. Загадка. Ну, что делать? Приходится в этом мире жить, в том числе и с загадками. Умрем, сами спросим. Вот. Но, тем не менее, да, Иоанн пошел туда и даже как-то сумел туда просочиться и даже вроде как Петра ввести. Если бы они остальные все туда пошли, и бы точно тут же повязали бы и пришили обвинение в мятеже, вообще без колебаний, просто сразу. Поэтому там ни в одной... Может быть, трусости дела, может быть, вообще не в ней. Что там думали, понимали, переживали, они в эту ночь, вопрос без ответа. Но про Фому, да, мы знаем, что он понимает, что к чему, и, по крайней мере, в какой-то момент готов на это все пойти.
А что касается его прозвища «Близнец», вы уже сказали, что вам близка версия все-таки о внешнем сходстве с Господом, поэтому называется он «Близнецом». Но ведь есть еще такое толкование, что он такой, ну, вроде как двойственный и колеблющийся. И вроде как это в очередной раз такой намек на то, что вот Фома неверующий, там Фома усомнившийся и прочее. Мне каждый раз становится, знаете, тоже так не по себе, когда я эти определения слышу, вспоминая его горячность, идем и мы умрем с ним. Кстати, вы обращали внимание, в синодальном переводе там, я не знаю, везде так или, ну, не везде, но вот те издания, которые попадались мне, там с ним написано с маленькой буквы. Я спрашивала у библистов, они говорят, конечно, это опечатка. Ну, то есть, друзья, если вам вдруг попадается вот эта вот фраза «ответ апостола Фомы» или «реплика апостола Фомы», «пойдем, и мы умрем с ним», когда он говорит, что за Христом пойдемте вместе в Иерусалим, там с ним должно быть, конечно, с большой буквы.
Конечно, то, что имеется в виду Иисус, если нет, то тогда получалось бы, что имелся в виду Лазарь, да. С какого перепуга.
Ну да. В общем, да, с ним там должно быть с большой буквы. Так вот, вот этот вот горячий, удивительный ученик Христа, мне кажется, он так глубоко переживал утрату смысла жизни, то, что с ним произошло при распятии Христа. Вот, для него Христос – это смысл его жизни. И вот этот смысл жизни убивают. И вот он так, мне кажется, глубоко это переживал, простите, что психологизирую, да, но мне кажется, он нам в этом очень близок, вот в этом своем поиске, да, в своем этом искреннем переживании и искреннем вопрошании, в честности вот в этой своей, что он, когда слышит от своих друзей, что Христос-то воскрес, он его не видел своими глазами, и ему, как мне кажется, в этот момент просто становится страшно, поверить не от малодушия, а потому что страшно еще раз пройти через эту боль, а вдруг это окажется неправдой. И тогда он в своем сердце будет второй раз его хоронить. Ну, это я не знаю, но если, допустим, человек похоронил жену, да, и вдруг ему там говорят, или жена похоронила мужа, и ей вдруг говорят, что нет, он жив! Вы с ума сошли! Вы что со мной делаете-то, а? я только-только вот, да, поднялась там, оторвала глаза от подушки, потому что мне плакать больше нечем. А вы мне говорите, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Вы мне говорите, что он жив. То есть вот психика, она как будто бы отказывается это принять, потому что срабатывает вот этот защитный механизм. Если это будет неправда, а это крайне сложно, да, это крайне сложно принять, то я же не выдержу. Мне конец, мне и так конец. Но это меня добьет. И мне кажется, вот эта боль, ужас от того, что снова придется пройти через похороны Бога, и становится причиной того, что апостол Фома говорит: пока не увижу, не поверю.
Да, очень может быть. Эта версия тоже имеет право на существование. Да. Но, знаете, еще ведь... Не будем забывать, что Евангелие – книга в меньшей степени об апостолах, главным образом о Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому так важно, что почти с иронией рассказ вот этот об явлении Господа апостолу Фоме, как говорит, ну давай. Давай сюда свою руку. Да, мало того, что да, поразительно, что когда Фома это все говорил, да, Иисус каким-то образом, значит, это слышал, откуда он это знает, не то чтобы прямо ему апостолы, остальные 10 настучали, что вот, мол, там, а Фома, представляешь, вот он такой сякой. Нет, явно этого не было.
Нет, ну он же видит сердце Фомы, так же, как он видит сердце Нафанаила. Да,
конечно, да. Не имеет нужды, чтобы кто свидетельствовал ему о человеке, ибо сам знает все, что в сердце человека. И вот он почти с улыбкой говорит: ну давай, иди, давай сюда, где ты там, давай, выходи вперед, и вот вложи руки, все. И теперь верь, вот эта его формулировка, не будь неверен, но верен, она в сущности, правильно ее переводить, вот теперь, с этого момента, теперь верь, говорит Иисус. Когда он говорит с Лукой и Клеопой, он упрекал их за неверие и жестокосердие. Вот. Здесь, в общем, нет этого. Хотя понятно, что там недоверие не всегда одобряется, но в данном случае...
Это же искренний поиск такой.
Да, да. И Господь говорит: вот, и вот дальше идите, и ты поверил, потому что увидел, блаженны не видевшие и уверовавшие. Здесь пропускается, так сказать, логический переход, и теперь идите расскажите тем, кто не видел, чтобы они тоже уверовали. И вот это самое их блаженны не видевшие, но верящие. Так что это поручение Фоме, поручение такое, если хотите, аналог того, как это формулирует Матфей в конце своего Евангелия, говоря: идите по всему миру, научите все народы.
Ну, вот. Кстати, Фома-то дошел дальше всех.
Да, похоже. Ну, да, при том, что мы точно никогда не знаем, да, вот как.
Что там под все... Индией подразумевается?
Ну, скорее всего, все-таки Индия, потому что, да, действительно, там очень древние общины, и похоже, что он дошел почти так же, или даже дальше всех остальных. Ну, в конце концов, апостол Иаков тоже до Сантьяго де Компостелло дошел, и это достаточно далеко.
Но все равно ближе, но все равно это Европа, ну, Индия, да, 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 это сильно дальше, потом, ну, и апостол Иаков, Сантьяго уже, так сказать, ну, это другая история.
Другая история, вот.
А апостол Фома вот с этим своим импульсом, ведь по дороге в Индию еще множество общин основал. То есть вот это какое-то, знаете, мое бесконечное восхищение. И Иоанном тоже, о котором мы говорим, да всеми имя, да, кого ни возьми из апостолов, изумительные, при этом каждый личность, выросшая в свою цельность, да, и при этом вот они общину некую тоже представляют. И каждый со своим служением. Но вот Фоме восхищает вот этот его внутренний огонь, который, благодаря которому он и вопросы так задает, по сути, проклятые вопросы, что Господь обязательно на них отвечает. И он слышит эти ответы, что еще очень важно. И доходит с проповедью воскресения Христова дальше всех. Да, ну, конечно. Ой, дорогой нашему сердцу, еще благодаря журналу «Фома». Спасибо вам большое, отец Антоний, за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Ну и завтра финальная часть нашего цикла текущего, посвященного разговорам об апостолах. Поговорим про апостолов-евангелистов, которых мы называем синоптиками. Сегодня речь шла об апостоле Иоанне, а завтра про Матфея, Марка и Луку. Поговорим с отцом Александром Прокупчуком. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».